Глава третья. А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей. А потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом, и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудился от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! От я тебя перехитрю!» — говорил Салифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. «Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой, почтенный конь, он исполняет свой долг. Я ему дам с охотою лишнюю меру, потому что он почтенный конь. И заседатель тоже хороший конь. Ну-ну, шо?» Потряхиваешь ушами. Ты, дурак, слушай, коли говорят. Я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет? Здесь он опять хлыстнул его кнутом, промолвив: «Ух, варвар, Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй, вы, любезные!» И стегнул по всем, по трем уже в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому. «Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение? Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были. Хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек. С человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели. Выпить ли чаю или закусить с охотою, коли хороший человек? Хорошему человеку всякий отдаст почтение. Вот барина нашего всякий уважает, потому что он, слышь ты, исполнял службу государскую. Он с Колеской советник!» Так рассуждая, Селифан забрался, наконец, в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему. Но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя. Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовой удар раздался в другой раз, громче и ближе, и дождь хлынул вдруг, как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую. Потом, изменивший образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова. Брызги, наконец, стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесными с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорог, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так что русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. «Селифан!» — сказал он, наконец, высунувшись из брички. «Что, барин?» — отвечал Селифан. «Погляди-ка, не видно ли к деревне?» «Нет, барин, нигде не видно». После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло. Все ободрительное и понудительное, и крики, которыми почуют лошадей во всей России от одного конца до другого, прилагательные всех родов и качеств без дальнейшего разбора. Так что первое попалось на язык, то и пелось. Таким образом дошло до того, что он начал называть их, наконец, секретарями. Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротились с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова. «Что, мошенник, по какой ты дороге едешь?» — сказал Чичиков. «Да что ж, барин, делать? Время-то такое. Кнута не видишь, только потьма». Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял. «Держи, держи, прокинешь!» кричал он ему. «Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул?» говорил Селифан. «Это нехорошо опрокинуть. Я уж сам знаю. Уж я никак не опрокину». Засим начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее совершенно на бок. Чичиков и руками, и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил. Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!» «Ты пьян, как сапожник!» — сказал Чичиков. «Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого. И закусили вместе. Закуска – не обидное дело. С хорошим человеком можно закусить. А что? Что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? А? Забыл?» – произнес Чичиков. «Нет, ваше благородие, как можно, чтоб я позабыл? Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком. Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан. — Коли высечь, то и высечь. Я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело? На то воля Господня. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется. Порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки, псюшь, не посечь». На такое рассуждение барин совершенно не нашел, что отвечать. Но в это время казалось, как будто сама судьба решилась над ним жалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя низги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманную струею до забора, указавший нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос: «Кто стучит? Чего расходились?» «Приезжий, матушка, пусти переночевать», — произнес Чичиков. «Ишь ты, какой востроногой!» — сказала старуха. «Приехал в какое время? Здесь тебе не постоялый двор. Помещица живет. Что ж делать, матушка? Видишь? С дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи». «Да, время темное, нехорошее время», — прибавил Селифан. «Молчи, дурак», — сказал Чичиков. «Да кто вы такой? — сказала старуха. «Дворянин, матушка!» Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать. «Погодите, я скажу барыне», — произнесла она, и минуту через две уже воротилась с фонарем в руке. Ворота отперлись, огонь мелькнул и в другом окне. Бричка въехала на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотой трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон. Видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами. Один, забросивший вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалование. Другой охватывал наскоро, как панамарь. Промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка. И все это, наконец, повершал бас. Может быть, старик или просто наделенный дюжию собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе. Тенора поднимается на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что не есть, покрывается кверху, закидывая голову. А он один, засунувший небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная. Но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда. Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями. Картины с какими-то птицами. Между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, и за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок. Стенные часы с нарисованными цветами на циферблате. Не в мочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай и убытки, держат голову несколько набок, а между тем набирает понемногу деньжонок в пестрязевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в другой – полтиннички, в третьей – четверточки, хотя с виду кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печенья праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется, само собой, но не сгорит платье и не изотрется, само собой, бережливо, старушка, и солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатой сестры вместе со всяким другим хламом. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. «Ничего, ничего!» — сказала хозяйка. «В какое-то время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая! С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя!» Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался. Шум очень походил на то, как бы все комнаты наполнялись змеями. Но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипение, и, наконец, понатужись всеми силами, они пробили 2 часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево. Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу. На что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени, и что такого помещика вовсе нет. «По крайней мере, знаете Манилова?» — сказал Чичиков.
«Кто такой Манилов?»
«Помещик, матушка».
«Нет, не слыхивала. Нет такого помещика».
«Какие же есть?»
«Бобров, Свиньин, Конопатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков».
«Богатые люди или нет?»
«Нет, отец. Богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет».
Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. «Далеко ли, по крайней мере, до города?»
«А, верст 60 будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?»
«Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели».
«Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фитиня, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время наслал Бог гром такой. У меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у Борова, вся спина и бок в грязи. Где так изволил засалиться-то?»
«Еще слава Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков».
«Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?»
«Спасибо, спасибо, не беспокойтесь. А прикажите только вашей девке повысушить и вычистить
мое платье. «Слышь, Фитинья!» — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбившей ее с обеих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. «Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько».
«Слушаю, сударыня», — говорила Фитинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.
«Ну вот, тебе постель готова», — сказала хозяйка. «Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтоб кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал».
Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тотчас же поспешил раздеться, отдав Фитинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю. И Фитинья, пожелав также своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставившись стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему. Одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул в просонях в самый нос, что заставило его очень крепко чихнуть. Обстоятельства, бывшие причиной его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не все были птицы. Между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили 10. В дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе, кто бы это был. И, наконец, вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху, платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, как подошедший в это время к окну индийский петух. Окно же было очень близко от земли. Заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно, желая здравствовать, на что Чичиков сказал ему «дурака». Подошедший к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды. Окно глядело едва ли не в курятник. По крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик
весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа. Промеж них рассказывал петух, мерным шагом потряхивая гребнем и поворачивая голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь. Свинья с семейством очутилась тут же. Тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик или курятник перегораждал дощатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками. На одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые, хотя были выстроены в рассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольно обитателей, ибо были поддерживаемы как следует. Изветшавший тес на крышах везде был заменен новым, ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он, где стоявшую запасную, почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленькая», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она была высунута голова, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом. «Здравствуйте, батюшка! Каково почивали?» — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навязано. «Хорошо, хорошо», — говорил Чичиков, садясь в кресло. «Вы как, матушка?»
«Плохо, отец мой».
«Как так?»
«Бессонница. Все поясница болит. И нога, что повыше косточки, так вот и ломит.
Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.
Дай бог, чтоб прошло. А то мазала свиным салом и скипидаром, тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая».
«Недурно, матушка, хлебнем и фруктовый». Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большую свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси, если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий. Он почти тем же голосом, тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом. Хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то. У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их 300, а с тем, у которого их 300, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их 500, а с тем, у которого их 500, опять не так, как с тем, у которого их 800. Словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия. Не здесь, а в 39-м государстве. А в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных. Да просто от страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство. А уж чего не выражает лицо его. Просто бери кисть, да и рисуй. Прометей, решительный Прометей, высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает. Муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку. «Да это не Иван Петрович!» — говоришь, глядя на него. «Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький, и худенький». Тот, говорит, бывало, громко басит и никогда не смеется. А этот черт знает что, пищит птицей и все смеется. Подходишь ближе, глядишь, точно, Иван Петрович. Хе-хе-хе, думаешь себе. Но однако же обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться, и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовый, повел такие речи. «У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?» «Душ-то у ней, отец мой, без малого 80», сказала хозяйка. «Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что, боже, храни. Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка, коллежская секретарша». «Покорнейше благодарю. А имя и отчество?» «Настасья Петровна». «Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна». «А ваше имя как?» – спросила помещица. «Вы ведь, я чай, заседатель?» «Нет, матушка», — отвечал Чичиков, усмехнувшись, — «чай не заседатель, а так ездим по своим делишкам».